оцифрованный свет называться будет. Знаете, что такое оцифровка, нет? Вот эта камера, она цифровая, а есть аналоговая. Знаете, что такое аналоговая? Аналоговая — это пленка. Вот уже попадает на пленку, как есть, так и есть. Но с аналоговой записью ничего нельзя сделать. Ее надо оцифровать. Как логика. Вот если логики нет, ты ничего не можешь сделать. Логика — это то, что у нас под контролем. Мы должны развить на части. То есть наука. Что такое наука? Наука — это такой большой патологоанатом этой вселенной. Нам чтобы что-то понять, нам надо вот яйцо куриное сварить, разделить на части и посмотреть, что там вот это. Но жизнь мы не можем сделать, но с мертвым можем управляться. И поэтому изображение можно оцифровать, а потом его что-то делать на компьютере. Понятно, да? И вот называется оцифрованный свет. То есть мы воспринимаем аналогово и как цифры, и как аналог. У человека это есть. Что такое? Вот в принципе, каждый организм он воспринимает, как это, ну, оцифровывает. Вот то, что нам идет. Почему мы не понимаем всего? Понимаете, почему мы все не понимаем, что с нами случается? Потому что мы не все видим. Вот, например, как мы видим, у нас такие, кто-то изучал, помнит биологию, да? Вот такие колбочки там. То есть попадает что-то, каждая колбочка, потом это все сливается в какое-то цельное изображение. Или видели сейчас такие вот экраны, вот есть такие, ну, как рекламные щиты, там много-много-много лампочек. И каждая лампочка, или вот мозаика. И вот у нас мозаика, вот эта оцифровка есть. Есть такое, понимаете? И вот наш организм, вот на языке вот эти пупырышки всякие, понимаете? И мы, чтобы понять, что это такое, чтобы до нас дошло. То есть весь вот это чтобы мы лучше поняли, что вот это точно робот. И это тело не может ни в коем случае воспринять вот мир, как оно есть. Потому что вот через вот это тело. Тело, материальное тело, просто робот, просто железяка. В желудке тоже там вот это, кто-то видел желудок наизнанку, да? Там такие вот эти ворсинки, они тоже воспринимают. Каждый за что-то отвечает. Здесь эти колбочки, какие там красные, за красный цвет, какие за вот этот отвечают. Тактильное ощущение, вот волосковая чувствительность и так далее. Вот кто-то видел, например, диск. Диск — это в цифре записано изображение. И если ускоренная перемотка. Знаете, что такое ускоренная перемотка? Чтобы человек понимал, что там не сливалось вот так вот. Аппарат делает каждый там шестой или каждый там, ну, я не знаю какой там кадр, фиксируется, потом раз, ну, чтобы понимал, где это все находится. Да? И вот на ускоренную перемотку поставить можно фильм, посмотреть, ничего интересного. Самый интереснейший фильм. Только раз. Это просто хорошо, чтобы для поиска. Но неинтересно, потому что один там из 20 кадров, а вот где вот этот вкус, где что, да. И вот мы примерно, воспринимая мир как через ускоренную перемотку, мы все не видим. И поэтому нам непонятно, почему он на меня орет, почему мне это приятно, это неприятно. Мы не видим весь спектр, который на меня идет. Потому что воспринимаем вот так вот. И у каждого вот эти свои там эти колбочки, на самом деле самая главная сетка восприятия, а вернее вот то, что загораживает, то, что вот выпадают многие кадры, это наше мировоззрение. Наше мировоззрение заставляет нас, может заставить нас видеть то, что нет на самом деле. Домысливание такое происходит. А может заставить, просто вот все видят, а ты не видишь. То есть у нас разная философия в мозгах уже есть. Мы будем сейчас типы философии рассматривать. Это не потому, мы склонны думать, что у нас, вот я такая индивидуальность, я вот так думаю. Мы же находим единомышленников, да, по любому поводу. Мы, как, знаете, как марки запрограммированные машин, как с конвейера. Очень много можно найти лиц одинаковых. Очень много найти можно вот этих. мы сейчас будем читать Священное Писание, что такие в этом мире уже плавают готовые философии, и каждый находится в какой-то. Если мы находимся в разных уровнях, я не хочу сказать уровни, потому что это как бы сразу говорит о том, что кто-то выше, кто-то ниже. Нет, просто они не пересекаются. Самолеты, говорят, сталкиваются только на одной высоте, да. И мы вот не сталкиваемся, мы друг друга вообще не понимаем, хоть убей. У нас разные восприятия. Два человека смотрят один и тот же фильм, потом рассказывают друг другу. Каждый видел свое. Почему? Одно и то же изображение, тот же звук. Сидели где-то рядом. Они один то увидел, один то. Ты оцифровал это изображение. Оно было аналог, а ты оцифровал, ты не понял. Кто оцифровывает? Вот у меня здесь такой аппарат есть, который оцифровывает. Оцифровывает органы чувств. Органы чувств уже индивидуально оцифровывают, потому что есть дальтоники, да? Цвет уже видит по-другому восприятие. Ну и также в уме, и философия еще. Итак, оцифровка. Вот почему мы друг друга не понимаем. Не понимаем. Я сразу буду говорить самое главное, потом мы в детали. Что такое предание? Ну, вот, преданность, что такое вера? Куда она вообще нужна? На меня идет массив информации. И я воспринимаю. Вот это я воспринимаю, вот это воспринимаю, вот тут я не воспринимаю. Я не воспринимаю всегда больше. Всегда больше. А, вернее, тело воспринимает и слушается. Некоторые вещи нам не подвластны, да? Не подвластны. То есть, ну, не подвластны, значит, мы не можем их контролировать. Но был такой эксперимент, когда с улицы понабрали там человек 12 разных. Это кто знает, вот Оля знает, Сыч Анатолий Антонович рассказывал это. Набрали человек там несколько и кусок меди прикладывают к спине, не касаясь даже спины. А тут всякие присоски, на осциллограф выведены, и какие-то пошли там синусоиды. Другого, то же самое, кусок стали, другие синусоиды. То есть каждый тело знает, что у него сзади. Тело знает, воспринимает, но до подкорки не доходит. И вот те, которые могут просто эту информацию ввести и осознать, называется там экстрасенсы или паранормальные вот эти вот, вот. А все остальное мы не можем. И вот по отношению ко всему остальному, что мы не воспринимаем, это и есть момент приложения предания. То, что мы не понимаем. То, что я понимаю, что это так. Мне философы объяснили, я священное читание прочитал это, мне духовный учитель что-то рассказал, мне кто-то что-то рассказал. Я понял, что это было, я могу простить, я могу принять. Это не предание. Предание, когда что-то вот так вот раз, и я вижу, а у меня уже зафиксировано вот это восприятие, оно всегда с прошлого, оцифровка всегда с прошлого. И это мое мировоззрение формируется моими поступками. Прошлыми. Оно идет из прошлого. А мир на самом деле на меня надвигается из будущего. Понимаете? То есть будущее уже есть. Оно уже есть. Почему Кришна там говорит, сделай, как я тебе прошу. А то хуже будет. Сделай, как я тебя прошу, иначе твоя природа заставит тебя сделать то же самое, потому что будущее уже есть. Есть карма. Карма – это моя философия, которая сформировалась. И поэтому всегда будет момент, не будет момент, он всегда есть этот момент, когда нам что-то непонятно. И если тебе что-то по жизни понятно в течение одного дня – ты попал. Ты не увидел, проигнорировал. А если что-то тебе непонятно, и ты объяснил. То есть у тебя, если не получается откровение каждый раз, я еще хочу сказать, эта лекция, а так получается, я думал, она будет самостоятельной, ничего не получается, что она самостоятельная, она получается продолжение предыдущей лекции. Кто-то был на предыдущей лекции? Как она называлась? «Коварное будущее». «Коварное будущее». Я суть скажу, потому что ну, какие-то вот сериалы идут, я не контролирую этот процесс. Перед этим были такие маленькие сериалы, вот, похоже, новый начался, я не знаю, что с ним будет. «Коварное будущее». Суть. Если мне сначала объясняют, а потом я туда иду, элемента предания нету, а тогда... Например, я прихожу в религию, мне говорят, будет Бог. Сделай это, ты увидишь Бога завтра. Ты должен очиститься, ты должен это продемонстрировать, вот это перед Богом, ты должен это убрать, это добавить. И завтра будет Бог. Завтра никогда не наступает. Господь находится только в сегодняшнем. И религия никогда тебя до Бога не доведет. Религия говорит... Настоящая религия говорит, вот есть люди, которые говорят о будущем Боге. Будущий Бог – это религиозный Бог. Он никогда, ты с ним не встретишься. Ты будешь готовиться, ты уже приготовился, что сегодня у тебя не будет. Ну и не будет. Никогда не будет. И более того, есть такой интересный мультик, называется «Гагарин». Кто-то видел мультик «Гагарин»? Нет? Это мультфильм про червячка. Про червячка какого-то яблочного или какого-то... Кто-то видел, да? Вспомнили, да? А там такая ситуация. То есть гусеницы, они когда-то, некоторые гусеницы, но в основном все, превращаются в бабочек. И вот гусеницы, типа начинающие преданные, они мечтают, что когда-то мы будем летать. Вот. Я сегодня, кстати, шел и слышал такую песню. «Орлята учатся летать». Пионерская старая песня. Я так подумал, прям про преданных. И прям именно про преданных, про предающихся. И там птицы кричат, что так недолго и разбиться. И там они не умирают, а побеждать. Орлята учатся летать. Думаю, и так задумал. Какой-то ремикс вообще. Вот. Это про преданных. Остальные не учатся летать, они ползают. Это религиозные люди, они ползают и рассуждают. И вот эти червячки, там, вот этот мультик, я что-то вспомнил. Вернее, мне рассказали его. Я вспомнил, что мне рассказали, так будет честнее. А смысл в том, что эти гусеницы говорят, что когда-то мы будем летать, типа в духовном мире, там будем летать. И одна из гусениц, она и есть там Гагарин, вот эта одна из гусениц, она так хочет летать. И там показывают, ну, дети или что-то играют, вот, знаете, бадминтон. Воланчик такой, да? Это гусеница, и как-то упал этот валанчик прямо у этой вот, и она туда раз и заползла. Они подобрали, не заметили, и показывают, там все мелькает вот так вот, и оно летает в этой космической ракете. И потом валанчик упал, она выползла и так вырвала. Ну, раньше времени, да, летать надо, вот. А потом эта гусеница превратилась в бабочку, у нее выросли крылья, и у всех других выросли крылья. И они прилетели, говорят, ух ты, и это взмахнуло крыльями, стало летать, и по привычке так, понимаете? Если нам рассказать, что ты очистишься, будешь вот такой, и я рванусь в это дело, меня стошнит 100%. Я к этому не готов. У меня будет самскара, нехорошее впечатление от духовности, что это не радостный вовсе путь, как рассказывают мне. Не расскажут, это будущий Бог. То есть сначала идет предание и опыт, живой опыт. А потом тебе расскажут, что это было. Если тебе расскажут, что это было, ты сразу начнешь примерять и вести себя так. Ты начнешь, то есть у тебя сформируется вот эта сетка мировоззрения, сетка вот это, ну, восприятие. А ты будешь оцифровывать эту реальность, ты оцифруешь себя как такого преданного, начнешь себя вести, а радости не будет. Радости не будет. Вот если бы ты как был и просто шел бы просто вперед. То есть Прабхупада говорит, только под Сегодня хороший был Шримад Бхагаватам, Сережа говорит, что такое чисто преданное служение? Чисто преданное служение не так, как нам рассказали, когда там Кришна Према Бхакти и потом все. Нет, Кришна, чистое преданное служение – это просто искреннее движение вперед, и оно тебе довезет до вот этого, понимаете, до этого состояния. То есть оно может быть чистое преданное, просто нет других мотиваций. Но если ты оцифруешь себя так, оцифровать себя можно как? Зазомбировать, что-то о себе там подумать, что тебе расскажут. То есть и я таким буду. Знаете, если человеку три раза на день сказать, что ты плохо выглядишь, к вечеру будет температура, он будет плохо выглядеть. Его оцифровали, то есть на нас влияет. Надо знать, какую информацию к себе пускать, какую не пускать. Преждевременная информация. Я целую лекцию когда-то прочитал, что мираж успеха. Мираж успеха. Махамая что делает? И эта махамая действует, если ты... Но она действует на кого? Ну, кто спешит к этому успеху. Знаете, кто спешит к успеху, кто вообще куда-то спешит? Кто куда-то спешит? Мы спешим. Вот если нет, вот хорошо, да? Вот, а Наташа, вот надо было там идти в поликлинику сейчас ей, да, там до зубного, да? И надо, она что-то не спешила уходить. Знаете, почему ездить было хорошо? Мы спешим тогда, когда нам плохо, когда нам хорошо, мы не спешим с этого места хорошо. И вот все спешащие духовно развиться, значит, их уже тошнит. И давно тошнит. Они куда-то бегут. Их тошнит от жизни. Почему тошнит? Потому что кто-то им сказал, какой-то стандарт дал, они попробовали по этому стандарту искусственно поиграться и стошнило. Потому что от искусственности, ну съешьте искусственную грушу, я не знаю, там, от натурального не тошнит. То есть мы сбегаем куда-то, вернее откуда-то. То есть того вкуса нет, мы просто сбегаем, мы просто беглецы. В отречение уходим. Я могу, конечно, куда-то идти, мы знаем, там Будда уходил в отречение, Шичитани Махапрабху уходил в отречение. Все, буквально все, Иисус уходил в отречение, все уходили в отречение. Но знаете, симптоматика того, что я могу идти в отречение. А ты вообще востребован, к тебе толпа народу ходит, потому что мы на самом деле обтесываемся друг об друга. Понимаете? Обтесываемся друг об друга. Шлифуемся. Если нам не нравится, это значит, мы что-то не понимаем. Почему мы не понимаем? Мы оцифровываем, что на нас надвигается. Оцифровываем. Итак. Ну все же оцифровывают, да? Все же оцифровывают, но мы знаем, одни счастливые, одни несчастливые. В чем разница между этими двумя категориями? В чем разница между двумя категориями? Если мы себе заимеем духовных учителей, прежде чем Господь нас куда-то ведет, духовных учителей, ну просто... Преждевременная информация есть преступление и глупость. Это говорил Лао Цзы. Преждевременная информация есть ложь. Она мне не нужна, преждевременная. Она очень правильная будет, но я к ней не готов. Я могу начать играть эту роль, меня стошнит, и когда наберет, как того Гагарина, да, и когда придет к этому времени, у меня этого не будет. Я этого не приму. Я говорю, ой, с этого же тошнит. Я должен дойти до этого естественно. Дойти до этого естественно, это только Господь меня ведет к этому естественно. Больше никто не знает, когда, в какое время. Каждый живет своим ритмом жизни. Долгожители, у них ритм сердца замедлен. Долгожители и короткожители живут одно и то же время. Мы думаем, вот он прожил столько лет, он прожил столько, сколько и ты. Но ты сгорел. А он потихонечку, у него ритм, у каждого свой ритм жизни. Надо жить своим ритмом жизни. И поэтому Господь индивидуально ведет. Потому что созревает какие-то ситуации. И в своем ритме жизни тебе всегда весело и интересно. В своем ритме жизни. Если ты начнешь бежать чуть сильнее, ты начнешь оцифровывать реальность настолько быстро, что точно не поймешь. но она тебе будет точно неинтересна. На большую перемотку поставьте, раз. А что там было, непонятно. На своем ритме жизни. Вот. Поэтому не надо ни под кого особо там плясать. Тогда будет бхакти, потому что бхакти и нет интереса, и энтузиазма нет, значит это не бхакти. Это не бхакти. Это одна такая позиция. Вторая позиция. Я назвал оцифровка света. Оцифровка света. Свет. Бог есть свет, написано, да? Господь есть свет. И в свете нет тьмы. Вот в Библии написано так, например. В Бхагавад-гите тоже написано. Я свет луны, там и так далее, звезды. Свет. Что такое свет? Свет и знание – это синонимы. Понятно все, да? Свет. И нам тамас, тьма, непонимание. Нам, чтобы избавиться от невежества, что нам надо? Нам просто надо выйти на свет. А знаете, что такое выйти на свет? Ну, чтобы точнее сказать, знаете, первая стадия любого человека. Он никому не верит и одновременно некоторым верит безоговорочно. У него появляется, а ведь это все окружающие его учителя. Он делит на друзей и врагов, да? И они все, в принципе, от Бога. Но человек этого не понимает. Одним верит, и они его не обманывают, другим он не верит, и другие его реально обманывают. Ложные авторитеты, и кто хочет быть обманутым, он будет обманутый. Вторая стадия. Он понимает, что верить всем нельзя, и вообще и никто не знает информации. Есть только духовные учителя, как его определить непонятно, и он узнает, что внутри него есть голос, который голос сердца, который говорят, что это Бог и есть. Надо ему верить. Господь сердце. Я просто это говорю, это старая тема, но чтобы понять то, что я... Вот, понимаете, да? Потому что они связаны. И тогда человек ходит, у него Бог в сердце. Бог внутри его, который подсказывает, что тут вот это непонятное, он объясняет. Я иду, и некоторые вещи я понимаю, я оцифровываю и понимаю. Это моя ответственность. За это я отвечаю. И Господь ждет от меня решения. Я понимаю, что хорошо, что плохо. Но некоторые вещи я не понимаю. И некоторые вещи, которые я не понимаю, чтобы мне жить и действовать, мне надо понимать, что происходит. И некоторые вещи ускользают из моей логики, из оцифровки. Я не понимаю причинно-следственной связи, не понимаю. И Господь мне объясняет, что это было. У меня появляется еще какая-то оцифровка, да, я становлюсь мудрее. Откровение. И человек, который просто честный, просто только честный человек может слышать, потому что это голос истины. Он с честным будет разговаривать, с нечестным как-то обманывать он не хочет. Он говорит, что-то помалкивает Господь, что-то ничего не слышно. И такие люди бегают по авторитетам, которые бы объяснили им, что с ними тут происходит, что вокруг творится, что делать, что с сыном делать, что с дочкой сделать, что с мужем сделать, что с начальником делать. Они не понимают, что делать, почему. Они лишились вот этого самого главного суфлера по жизни, который эту реальность и создает. А почему он молчит? Потому что они сами как бы не на одной волне. Они на языке лжи говорят, скрываются, потому что они боятся этого всего. Вот. Итак, второй этап. Я все-таки начинаю ему верить. И это непонимание. У меня нет непонимания. Если я... Вот смотрите, очень важный момент. Откуда запущенные болезни, получается, запущенные отношения, запущенные... Почему мне просто не идет? Почему я просто улыбаться не хочется мне? Если что-то произошло, а оно обязательно что-то произойдет, каждый день происходит, и мне не приходит откровение, то есть, а мне надо как-то объяснить, я не могу жить с непонятным жить страшно. Страшно. Я придумываю себе что-то. Все, что я придумал, они придумываю, из чего я придумываю? Из логики, из того, что есть, да? Я его слепила из того, что было. И вот я леплю из того, что было, а это ж новое. Из того, что было, вот у меня есть некоторые аксиомы, из них они растут, они укрепляются, они, вот это новое, но не новое, но просто похожее. А вдруг что-то совершенно новое. Совершенно новое меня движет, потому что именно поступление постоянно нового означает счастье, состояние счастья. Постоянно новое, постоянно новое. Перетасовка старого туда-сюда, ну, забавит тебя день-два, а потом стошнит, как ту гусеницу. И тогда я это новое объясняю с помощью старого. Это ложное. И иду сложной оцифровкой. И когда встречаю, а я же знаю, у меня вот это получается ложная философия, которая, ну, в принципе, самооправдание. А почему? Потому что я просто не послушал Господа сердце. Вот откуда оно появляется. И вот тогда я иду и начинаю ломать потихоньку дрова. И это ложь. Ложь. Я абсолютно уверен, что все правильно. И я начинаю воспринимать реальность искаженно. Откуда получается искаженно? Искаженно новое. Мир становится, разворачивается все более и более непонятный. Все более и более непонятный. Но если все нормально у меня с этим, то есть я слушаю Господа. Следующий этап, помните какой? Господь сердце. А следующий этап? Я в его сердце, да. Я выхожу в этот мир. То есть и там нужна вера. Там нужна вера, доверие Господу. Вера укрепляется, потому что я выясняю, что фирма хорошая, никогда не обманывает. Что все к лучшему. Я это уже понимаю на практике, что все к лучшему. И это момент идет предания. А потом кончается момент предания и кончается момент веры. Я просто понимаю, что Господь что внутри, что и здесь одинаковый. Я хожу, и уже каждому, и друзья, и враги для меня одинаковые. Вот там Адхикари называется состояние, да? Я внутри Господа, и я уже функция. И вокруг меня причинно-следственная связь нарушается. Почему? Я вышел из закона. Я вышел, у меня разрушено вот это понимание, я воспринимаю Господа так, как есть. Я полностью преданный. И я тогда не вижу, не потому, что я понял, что Он хочет. А просто я и он, ну, как сливаемся. Мы не сливаемся, но я становлюсь как бы частью его тела, я становлюсь его функцией. И вот к таким людям надо относиться как к Господу. Потому что он идет, против него ничего не может противостоять, и он и по воде пройдет, и сквозь стену пройдет, и он тебе говорит абсолютную истину, и он не просто прозрачен, а он уже как сам Господь. И тогда, называется, этот человек наконец-то стал человеком, стал самим собой. Он понял свою функцию, свое предназначение. И он будет, и вот таких людей много, и они все разные, и друг на друга не похожие. Господа, понимаете, да? Вот. Зачем я это все говорю? Потому что Господь есть свет. И вот этот человек полностью в свете находится. Он видит, он весь находится в знании, у него вот это чит проявлено, не чит знания, да, не как все устроено, а что ему делать. Ведь у нас забавляет вопрос больше всего, а что нам делать. Ну, если человек, ну, который нормально живет, он считается там учитель, о нем там легенда может какая ходит, что он знает все вопросы, к нему подходит человек, и он отвечает на вопросы там других тоже. Потому что Господь говорит через него. То есть у него этот просто канал открытый. Канал, какой канал? Он с совестью не разругался. Да? Вот я с соседом не разругался, позвоню к нему, или там позвоню, он мне ответит. А если я с ним в контрах нахожусь, да? Вот так и с Богом. Итак, свет. Выйти на свет. Что значит выйти на свет? Зачем нужен свет? Свет нужен как знание. Знание, правда, истина. Но если во мне есть ложь, охраняемая мною, ложь, охраняемая мною, имидж, чтобы никто не узнал, и я выхожу на свет, и всем видно. Но ведь ты на свет, это значит, все, что у меня есть, мне нечего скрывать, я должен раскрыть. Чтобы выйти на свет, я когда выхожу на свет, я получаю силу. Я получаю силу. Знаете, сильный человек или бессильный человек? Бессильный человек, он бессильный человек — это нонсенс, это не должно быть. Так не запрограммировано. Это должен просто идти. Идет с будущего вот этот свет, идет эта оцифровка с прошлого, это карма. И вот на стыке, вот душа, вот она идет. И она просто принимает сколько надо, и ну, все хорошо и весело. Но если я, у меня появляются ложные вот эти трактовки, которые возникают в результате, что у меня выросла неправильная какая-то логика, да, а логика лишняя возникает, лишняя, неправильная, ложная. Почему? Потому что я поспешил куда-то. Успеваете, да? Не успеваете. Я поспешил куда-то, потому что мне рассказали картинка, там хорошо. А почему я поспешил? Потому что я несерьезно, мне неинтересно было там, где я нахожусь. А мне неинтересно было там, где я нахожусь, потому что я был без Бога. С Богом-то всегда интересно. Проследили цепочку, нет? Еще раз повторите. Так, понятно. Проследили, да? То есть вот эта самсара, она затягивает, как водоворот. Я спешу, потому что мне рассказали чего-то. Рассказали что-то новое, преждевременно. То есть сначала должен быть опыт, а потом рассказали. И тогда это истинный духовный учитель подходит. Или голос сердца просто объясняет тебе это. Когда нам неинтересно, мы сами кидаемся, как бы отсюда уйти, где бы что-то такое почитать, где лучше жить. Вот тут эта жизнь, просто разберись с ней, это тут тоже интересно, это твоя жизнь. Чужой жизни интересной не будет, клоны не живут. Твоя жизнь такая, какая она, других нету. Вот мне неинтересно, я ищу какую-то философию, иду туда, у меня возникает неправильная оцифровка вот это, и потом это усугубляется. И человек в таком состоянии постоянно думает. Вот это ненормальное состояние, об этом мы уже говорили, про вот это коварное будущее. Он думает, и считается, что это как здорово, человек думает, это от животных. Животные, кстати, не думают. Они получили информацию, идут, наелся нирваны, отоспался, какой-то враг побежал, спасся опять нирвана у него, да? Человек должен так же, но он должен питаться откровениями. Вот два дня назад мы сидели, мы регулярно, такую тайну открываю, регулярно встречаемся раз в неделю, и люди разных конфессий, и мы спорим. Говорим, и там один человек, который спорит, когда он пока не выспорит, пока он не победит, он как больной. Вот. И тут раз, он говорит, я что-то понял, у него откровение. Не все дальше говорят, он вот так вот выпавший и не думает ничего. Озарение, откровение. Когда человек должен как двигаться по жизни? Опыт, потом, а что это было? Ответ, а что, если он честно все это делал, если он не струсил, если он был в состоянии предания, если не струсил, если он начинает уходить, то он не поймет это. И тут объяснение. И у него откровение на 3 дня вперед. И он 3 дня вперед идет и ни о чем не думает. Это новое откровение адаптирует его старую вот эту логику, и он появляется на новом уровне. Откровение. Откровение может быть само. Я когда-то рассказывал, у меня было откровение, мне на 3 суток хватило не думать. И не надо практиковаться, потому что это тяжелое больное состояние, когда человек ходит и все время думает, потому что это мозг находится в панике. Мы сначала нарушаем какой-то закон, потому что у меня свой закон как-то придумался. Нарушаем, а потом остальное время оправдываем его, вот эти нарушения. Оправдываем, то есть осуждаем других. Ну, осуждение, понятно, что творит потом с нами. Осуждаем, что вот это виноват, вот эти обстоятельства. На самом деле нет никаких обстоятельств. Единственное обстоятельство – выдуманный мной закон в результате неправильной оцифровки.
Бывает же так, сначала осудил, а потом пришло откровение, и это все понял тебе как откровение.
Да, бывает так, да. И поэтому надо иногда кидаться: «Господи, да что ж оно такое?» Помогает в любой ситуации, в любой самой запутанной. Мы находимся, смотрите, мы находимся как, вот представьте себе дорогу, вот представьте себе лес. Шримад Бхагава, ну, Бхагава там говорит, что любое существо, появившееся в материальном мире, у него есть склонность к ошибкам. Какая это склонность? Две склонности. Нас заносит ли мы... Библия говорит, да будут ваши стези прямо. Но никто не ходит прямо. Никто не ходит прямо. У нас у каждого одна нога какая-то короче, одна длиннее. Не верите? Вы думаете, вы абсолютно симметричны? Нет. У каждого какая-то нога сильнее, какая-то слабее. Одна больная, другая здоровая. Если... Скажите, если у человека левая нога больная, то есть на нее он не может хорошо опереться, его куда будет заносить, вправо или влево? Влево, потому что та сильнее, и он будет все время влево заносить. Ну и наоборот, если правая больная, вправо. Да. И сколько вот по фильмам, по вот разведчики, там есть некоторые у меня знакомые разведчики, рассказывают, что если человек идет в лесу, у нас тема такая, в лесу идет, и ему не на что опереться, ну, ни на звезды, ни компаса нет, он скоро даст большой круг и будет по своим следам дальше идти. Я видел фильм такой, вроде как по реальным событиям, где там один немец, то есть после Второй мировой войны, там был специальный такой концлагерь для немцев, у наших тоже было концлагеря, они там работали просто, пока не помрут. И он сбежал оттуда. А оттуда сбежать нельзя, потому что там тундра, ни одного деревца, ни травинки, снег, больше ничего. Вот. До горизонта вот даже вот ни гор, ничего. И он как-то вот бежал. И он пошел, вот он уже еле-еле идет. Идти, там сотни километров надо идти. И он все-таки сбежал. Побег увенчался успехом. Но там был момент, когда он идет по снегу. И вдруг видит, что он идет по своим следам. Вот нет никакого ориентира. Он идет прямо. И вдруг обнаруживает. След идет прямо. Вот это радиус очень большой, да? И вот каждый человек, вот это и самсара, да будут ваши стези прямые. И вот эти прямой путь указывает только Господь, больше никто его не знает. Логика, она не прямая. Ей можно доказать и так, и в обратную сторону, все, что хочешь. И мы будем на одни и те же грабли. А жизнь проходит. Представьте себе разочарование того, вот это немец, который шел, припасы кончились, и он понимает, что он несколько суток просто шел по кругу, то есть он потерял это время, у него нет ресурсов в организме, чтобы вообще на большую землю куда-то выбраться. Вот. И мы тоже, бывает, шли с какому-то успеху, что-то, мы на что-то надеялись, и вдруг мы приходим к тому, с чего начали. Но при этом у нас ресурсы нет. Нет такой молодости, нет уже гормоны так не это, уже аппетита нет, мы уже такие, мы измотаны этим путем и никуда не пришли. Кстати, нас изматывает вот этот путь, вот тот путь нас не изматывает прямой. Ну, значит, откровение такое, хотите верьте, хотите нет. Но это откровение, это я не начитался в книжках, примерно как все к лучшему, слышали такое, да? Все реально к лучшему, в священных писаниях покопаемся, да, все к лучшему. Рыба гниет с головы, да? Веды говорят, падение начинается с брахманов. рыба гниет с головы. Вроде народный. И если человек его заносит влево, это означает, он грешит, знает, что грешит, и скрывает это. У него есть тайный грех, он про него знает. Если у вас заболела правая, то есть левая нога, вы грешите, вы это знаете, и вы не боитесь грешить, но вы боитесь просто быть раскрытыми по этому поводу. Если у меня обе ноги здоровые и хорошие, у вас одна какая-то из них толчковая, правая или левая. Все равно заносит. Нет, это не означает духовное здоровье. Нет. Нет, вас все равно куда-то заносит. А все, пока я живу, меня будет заносить, и всегда есть над чем работать. А говорят, перед смертью черты лица симметричными становятся, так и все. Пока живешь, у тебя нет симметрии. Всегда есть над чем-то.
А преданных не заносит?
Всех заносит. Преданных тоже заносит. Но мы, то есть есть два. А преданные что, не люди?
Вот.
А просто все люди, но все кто-то что-то с этим делает, а кто-то игнорирует это и говорит, ну этого нету. Такая страусиная политика. Ну, чтобы не отклоняться. Итак, если тебя заносит налево, просто посмотрите на свои ноги. Или вспомните, если у вас ноги никакие не болят, у вас одна нога просто сильнее. Вы не знаете, какая сильнее, значит, перепрыгните какую-то канаву, посмотрите, с какой ноги вы будете перепрыгивать. Вы будете с толчковой перекрытой. Вот. С правой или с левой. Если у вас правая хромает или левая толчковая нога, это означает, вы законник. Хорошо это или плохо? Или так? Во-первых, это нормально, это не хорошо, не плохо, но это означает, что вы хотя бы знаете, что с вами делать. Если у вас крен направо, а в народе как говорят, пошел налево, да, или наше дело правое, да? И вроде бы, ну, мудрость мира сего, безумие перед Богом, тоже помните, легче тем, кто грешит, скрывает, чем те, у которых ваше дело правое. Потому что наше дело никогда не правое, ну, и доказывать правоту не есть дело человеческое, но есть дело Божье, потому что мы правоты до конца не знаем, и судить нам не положено в силу того, что мы всей информации не располагаем. Но когда говорят, наше дело правое, и я совершенно уверен, и мне ничего не подсказывает никакая совесть. Почему? Знаете, чем я заменил совесть? Какую-то лишнюю логику придумал. И совесть это... То есть, то бы мне совесть подсказала, я подожди. Но поскольку я с ней в ссоре, я придумал что-то, и я иду, и у меня получается. Но я при этом карающий меч. И я вижу реально врагов, и на этом социум стоит, и создаются какие-то правила, предписания. Эти люди могут в милиции работать, где-то это, они на законе помешаны. Это законники. Так вот, я хочу сказать, это худшая ситуация, лучше бы хромала левая. Ибо она и... у всех в основном по статистике... сильнее левая нога. Кто, если вспомните, левая нога. То есть, если правая рука сильнее, да, левшей меньше, чем правшей. Вот если правая рука сильнее, значит левая нога сильнее. Ну, вот это просто сходите к какому-нибудь физруку и спросите. Это, ну, это все известные, да. Это означает, что люди, которые рождаются здесь, в запущенном состоянии, и они все уже законники. Не надо нам искать каких-то книжников, фарисеев, мы уже ими являемся. Мы уже, у нас такая жесткая, каждый себя считает 100% прав. И только левши, вот, а вы статистически у левшей, ну, талантов как бы больше. Знаете почему? Они меньше судят. И все. И все, они не судите, да не судимы будете. Они, ну, не понимают. У них они какие-то, а те все правильные, но бездари. Ну, это я как бы.
А если было бы больше, но их переучивают в детстве. Есть скрипят, их ломают.
Ломают, переучивают. Нет, это ну, можно, но можно накачать левую руку, как это, но врожденный ты левша останешься.
Есть статистика, что левша умирает рано.
Ну, я не знаю, может быть, может быть, может быть, да, может быть.
Там гордыня.
Что я хочу сказать? Если человек понимает, что он грешит, а честный человек должен знать, что он грешит, потому что душа, попадающая сюда, будет ошибаться. Если человек говорит, я не грешу, он просто лжец. Им просто света не хватает, чтобы осветить, он просто честно себя не посмотрит. Грешат все. Но дело не в том, чтобы не грешить, а надо понимать, что ты это делаешь, и меняться. И меняться, Господь тебя извинит. Если ты ему следуешь, он тебя выведет. Всякие учения, всякие тренинги, они помогают тебе устроиться здесь, чтобы тебя не сильно били. А Господь из сердца, Он не помогает тебе устроиться, Он тебя выводит, и ты обходишь вот эти места. Понимаете? Обходишь. То есть разные функции. Мы путаем, что ой, там какое-то духовное учение. Нет, это духовное учение, оно логическое, а это аналоговое. Господь тебя выводит тебя непонятным для тебя же путем. Это называется предание. И если ты не предаешься, если ты не доверяешь ситуации, ты не выйдешь в ситуации. По схеме не выйти. Процесс идет, не идет. Он тебя лично будет выводить. И для этого надо предаваться. Предаваться. Вот где нужна вера. С этим понятно. Все замечательно. Человек, который выходит на свет полностью, он становится святым. Когда выходит полностью на свет, это значит, у него нет греха за душой. Нет греха за душой, это не значит, что его идеальное поведение. Он не скрывает ничего. Он говорит, да я такой. Да, я вот этим вот занимаюсь, да. Я вот это, да, я вот такой. Это означает выйти на свет. Ты становишься святым. Когда ты выходишь на свет. Вот это сложное, потому что это может быть очень больно. Именно выйти на свет. Те вот эти, которые у них правая подхрамывает, да, их все время заводят, и они ходят с фонариками и начинают давать свет, причинять добро, называется, да. Вот и это надо делать, вот и это надо делать, да. Почему это не работает? Это никогда, нигде не работает и работать не будет. Потому что это больно, потому что Господь этот свет может... Мы же обличаем что-то такое, что человек скрывает. Он имеет, наверное, причины это скрывать. Да ему просто стыдно, может быть, да? Ему просто неудобно. Он боится, что он перестанет себя уважать, и ты же его на ноль помножишь. И поэтому... Даже Господь не освящает человека и помогает ему скрывать, хотя вроде неправильно, да, потому что то, что я скрываюсь, я от Господа нельзя скрыть. Он не освящает это. Он мне лично освящает, говорит, ну как, может ты это. Да. Ты должен сам добровольно выйти на свет. Никто не может, потому что от стыда можно просто сгореть, перегореть, умереть. Вот. Никому свет нести не надо. На свет надо выходить. Это добровольный момент. Если момент добровольности заканчивается, заканчивается духовная практика. Так Господь так не поступает. Еще раз буду настаивать. Духовный учитель так тоже не поступает. Он не тянет человека на свет. Он не тянет человека. Столько примеров, что духовный учитель, он круче Господа, он может там применить насилие. Не может он применить насилие. Почему? Потому что если... Об этом написано везде. Это, знаете, момент... такого подавления, что ты это немножко ты мой раб, ученик, это момент укрепления систем, момент защиты так называемых старших. Это просто социальный такой фокус, оригинальный. На самом деле духовный учитель никогда не укусит тебя, никогда не вот это вот. Мы вот говорили про Прабхупада, когда был в гневе, вот кто был, да, у него три стадии было гнева всего. Первый, он хмурил брови, и все уже поняли, что тучи над ним собирают. Хмурил брови, понимаете? Не рассказывала, как жить, что ты так или не так. Вторая стадия, у него немножко стала подергиваться нижняя губа. И третья стадия, он переставал общаться с человеком, он замолкал, и это было просто, небо падало, они уже не знали от ужаса, что деваться куда. Вот, это гнев, представляете? Гнев. Вот. Ахимса полная. А не так. Я тебе сейчас давно даю наставление, если ты сейчас его не выполнишь, Гуру Апарадха. Нет, такого нет. Ты должен выйти на свет. Ибо если ты не выйдешь на свет, как ты дальше никуда не пойдешь. Ты во тьме находишься. То смотрите, представьте себе лес. Нет ориентиров других. Мы находимся, Бхагаватам говорит, наша жизнь это лес, материальная жизнь. Вот мы в лесу идем, и нас заносит вправо, влево. И есть один лучик света, это вот, который нам подсказывает вот, изнутри, чтобы просто прямо идти. Это представьте себе такую картину. Вот дорога, асфальт, и она абсолютно прямая. Дорога света. А дальше чаще. Сначала так просек, а потом даже гуще, там черт ногу сломит дальше. Чем дальше в лес, тем больше дров. Именно вот такая ситуация. Она, кстати, описывается в Шримад Бхагаватам. Мы сейчас полезем в Священное Писание, посмотрим это описание. И вот тебе вправо или влево потянуло. Ты сразу попадаешь за деревья. И за деревья, или знаете, вот какая ситуация, куда-нибудь на чердак залезть, темный чердак. То есть крыша, шифер, все. И лучик света, да? Его прям видно, вот так вот, лучик света. Темно и лучик света, особенно если там пыль поднять, и очень хорошо видно лучик. Через кровлю, через там щель в доске. И вот такие лучики идут, лучики. Вот так мы воспринимаем. Вот это вот в таком чердаке, и вот несколько лучиков, это вот наше мировоззрение. Все остальное мы просто не видим. И вот как только я свернул с дороги, которая называется совесть, да, или правдивость, я попадаю в лес, очень густой, а дорога только светится, в лесу там нету фонарей, никто не поставил, забыли. Вот. Из дороги я вижу свет, но деревья делают черные полосы, не заслоняют его. И чем дальше в лес, тем света меньше, тем я меньше сопровождаю. То есть вся моя логика, написана по закону, не оправдается, наверное, на плоть. Не оправдается, значит, будет наказано. Будет наказано. Если мне хватит ума хотя бы не винить окружающих, то есть когда одна логика и мало света, то есть я не принимаю. То есть я вообще не понимаю, что происходит. Я вообще не принимаю. И чем дальше я в лес ухожу, тем больше я понимаю, что я все понимаю. Сплошная логика. Наступает время, когда полная тьма, я говорю, Бога нету. Какой свет? Я все сейчас понимаю. Ну что-то очень плохо двигаться. Темно, во-первых, я спотыкаюсь, я на всех ругаюсь. Я их всем законом там обложил и заключил. Но мне это плохо. Я из себя делаю великомученика, но света нету. Света нету. Такая ситуация. Мы сейчас почитаем. Немножечко почитаем, потому что не насочинял ли я? Нет, в Священных Писаниях все написано. Так, это мы потом почитаем. Мы почитаем Шримад Бхагаватам, третья песня, часть вторая. Третья песня, часть вторая. Песня третья, глава 20, текст 18, беседа Майтреи и Видури. Рассказывается о том, как сотворялся наш мир. То есть в Шримад Бхагаватам полно, как что и зачем. В Библии написано, как что и зачем, да, там. Ну и вот. 17 текст, который как бы предваряет. Когда Господь, Верховная Личность Бога, который возлежит на водах океана Гарбада Дака, вошел в сердце Брамы. Он наделил его разумом, и тогда Брама начал создавать Вселенную такой, какая она была прежде. То есть он периодически, она разрушается, потом опять. Брама начал с того, смотрите, с чего он начал. А хочу вам сказать, вот с чего он начал и чем закончил, это для нас написано, нам придется повторить и этот путь. Вот то, что я сейчас читаю, это для нас, для нас. Поэтому запоминайте. А хотим мы, не хотим, мы этот путь Брама будем проходить. И если мы не понимаем, что мы будем проходить, у нас возникнут большие претензии к окружающим. Брама начал с того, что из собственной тени сотворил оболочку невежества, которая покрывает каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывается 5. Вот эти 5 оболочек, если мы их запомним, как в священных писаниях написано, если вы запомните или прочитаете 5 раз вот этот стих, то от вас отвалятся крупные куски кармы. И будет вам счастье там, да? Вот просто запомните, потом, когда придет ситуация, вы вспомните, и там, где вы сердились, вы просто не будете сердиться, сразу придет, может быть, понимание. Санскрит можете не запоминать, просто 5 штук. Брахма начал с того, что из собственной тени сотворил оболочки невежества. То есть, для чего-то эти оболочки невежества нужны, которые покрывают каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывает 5. Тамистра, Анхатамистра, Тамас, Моха и Махамоха. Потом помедленнее. То есть из собственной тени. Причем Господь Брама на то время знал всю инструкцию, как что творить. Из собственной тени. И немножко комментария, замечательного комментария Прабхупады. Обусловленные души или живые существа, приходящие... Вот смотрите, Тамистра, Анхатамистра, Тамас, Моха и Махамоха. Это называется «дальше в лес». Сначала мы встречаемся с Тамистрой, если не делаем выводов и не внемлем, когда Господь кричит, ну слушай, остановись уже. У нас Анхатамистра, потом Моха, потом просто безумие полное. То есть дальше безумие я не понимаю. Я теряю понятие, что Бога, и потом теряю понятие самого себя. Вот в конце я понимаю, что я полностью тело, и тогда уже с этим не разобраться никак. И вот тут это описано. А условные души и живые существа, приходящие в материальный мир для того, чтобы наслаждаться, сначала покрываются 5 оболочками. То есть это изначально было. Сначала надо покрыться, чтобы жить, надо покрыться. Для чего-то нам это надо. Потому что мы идем... И вот здесь вот в скрытом варианте заложено, что мы идем, наша душа идет не из духовного мира. Она идет где-то из бесконечности, с материальной стороны, встречается. Это называется карма. Карма. Я когда-то спорил с буддистом, он говорит, все карма, они просто, я говорю, у тебя вот такое мировоззрение, как же все карма, а милости нет, никакой милости. Ты заработаешь на эту милость, потом тебе будет милость. Я говорю, а как же, то есть все карма, если ты сейчас, если все карма, то можно руки опустить, то есть каждое мое действие сейчас, вот следующее, на следующие 5 минут, известно, потому что все запрограммировано в прошлом. А где свобода воли? Он говорит, нет никакой свободы, есть вот учитель. Я говорю, подожди, учитель, а как он вмешивается? Ну, есть свобода воли, и он не мог объяснить. Я говорю, смотри, вот есть инь-янь, есть там много учений, говорю, какие-то учения знаешь, ну какие, он говорит, ну Шри Аурабинда, а хорошо, говорю, о, я его поймал на Шри Аурабинда, это есть эволюция и инволюция, да, что-то с духовного мира спускается и материализуется, то есть как бы разлагается, как бы деградирует, и что-то поднимается, это одновременный процесс идет. Я говорю, а скажи, пожалуйста, а что это вот такое опускается вниз? И вот тут он замолчал, как раз в это время, он говорит, я понял, Киджа, я понял. Информация – это будущее в тонком виде, в чистом виде. Если здесь я как робот на сборке, вот это, вот это, вот это вот собираю, то мне говорят, я собираю свое будущее или не собираю. И мною движет, либо я повинуюсь голосу Господа, который уже создал будущее, он говорит, теперь сюда, теперь сюда, теперь сюда. Либо меня толкает карма. Вот когда меня толкает карма, мне это жутко не нравится. Мне очень это не нравится. Я говорю, дьявол, дьявол с вилами меня подталкивает. Карма. Но этого дьявола мы сами создаем своим непослушанием. Люди почему-то думают, что непослушание, вот это Господу, можно чем-то замазать религиозной практикой. Хорошими поступками не получится. Непослушание можно ликвидировать только послушанием. Любовь к Богу и прочее. Знаете, есть такая, много сейчас книг, вот «Язык любви», например, есть такая книга. «Язык любви». «Язык любви» – это между мужчиной и женщиной. Это касание, это подарки, ты мне, я тебе. Это просто нахождение вместе. Я не помню, я просто так говорю. Нахождение вместе, там, по-моему, 5 было. А что там еще? Это сочувствие, сострадание. Кто-то говорит, а я слушаю. Понимание, понимание. И там в этой книге написана интересная вещь. Что в какой-то степени все вот эти вещи присутствуют. Но у каждого человека, каждый человек, у него есть акцент на каком-то. А на каком-то из этих языков. Одного, если по голове не погладишь, вот так вот, все остальное дело бесполезно, потому что у него вот это тактильное главное. Вот. Прабхупада говорит, что, как уже он говорит, нормальный муж, он в комментарии говорит, это жена, у него всегда возлежит на груди его. То есть он не говорил так вот, ходим вот так вот, мы же духовные. Он пишет в комментарии. То есть он... Это потому что все говорят, ой, там секс, вот это все, причем тут секс до вот этих вот, потому что, как он, Прабхупада это пишет. Да, для кого-то нужно понимание, то есть если ты ее там 2 часа в сутки не выслушаешь, все остальное бесполезно, да. И вопрос такой, ну и так далее, много этих языков. А какой же язык любви, то есть у Господа есть приоритет? А что Господь любит? Это вам на засыпку, что, сколько мне можно говорить уже? Да, чтобы его гладили, выслушивали, понимали, подарки дарили. Что ему надо?
Служили. Служили его
преданным. А это все служение. Конкретно как? Как ему служить? Чего, по-другому, чего он любит? Подарки он любит. 100 лет ему надо эти подарки, да? А ну нам больше надо, что вот я надо все-таки там это... Ему надо язык любви Господа, послушание. Если я его слушаю, так это он говорит, ну вот теперь любишь ты меня. Ну представьте, вот я папа, ко мне пришел сын, там дочь, и она мне подарочки. Папа, я тебя послушаю, вот что ты говоришь, я говорю, да, иди вон кран закрути, там вода течет. Не, я тебя лучше послушаю, понимаете? Не послушание, потому что все это... сводится к тому, что я, в конце концов, это тренировка перед послушанием. И поэтому непослушание Господу не замазать ничем. К чему оно приводит? Оно приводит к ложной логике, которая возникает у меня, вот этот вот лес, который я говорил, оно возникает у меня, это у меня в голове, и я его вижу. Я его вижу. И его нельзя отменить ничем, только послушанием. А послушание это сейчас минуточку. А послушание это предание и ничего больше. Не послушание Господу это не почитал книжку и идешь по приборам. Не, это логика, потому что прочитав, впитав, построив, изменив логику, Бог тебе не нужен. Да, это Бог сказал, но Бог-то здесь и сейчас, понимаете? То есть послушание – это предание. И предательство Бога, то есть отвержение, оно другими вещами... Да, Вадим, скажи.
Работаю сейчас по разбуддистам, да? То есть результат что? Однозначно есть свобода выбора. То есть, как вот, у меня тоже был недавно спор, с этим, с пеной рта, он мне доказывал. Ну ты пойми, что Ну что, мы ничего не решаем. Все заранее предписано, исход битвы предрешен и так далее. То есть смотри, ясновидящее будущее видит вот таким, как оно есть. Вот есть и все. Откуда они видят? Потому что оно все уже прописано. Я говорю, да ты что-то не понимаешь? Они видят его в конечном этапе, после всех вариантов, после наших вот этих движений, нашей свободы выбора. То есть вопрос был какой? Есть у нас свобода выбора? Что-то мы меняем в этой реальности? Или нет? Или заранее все предписано и бесполезно трепахаться? Вот в чем вопрос. Он мне доказывал, что бесполезно. Я ему говорил, нет, если нет свободы выбора, тогда вообще просто все вообще бессмысленно. Да. То есть если ты ничего не решаешь, если твои движения в положительную или в отрицательную сторону не изменяют этой реальности, то зачем мы вообще здесь находимся?
Спасибо. Вот. Это очень, потому что, знаете, одна женщина мне звонит и... Знаете, есть жизнь вечная, вот реинкарнация, жизнь вечная, потом бах, духовный мир и вообще вечная. И она говорит, я ночь не спала и думал, это страшно, никогда не умирать. И потому что, ну, тут как-то что-то мотивирует, что там, что-то надо сделать, успеть и все такое. А когда вот это вечно все, мне говорят, стало страшно. Бесконечность и вечность в материальном теле, материальной логикой воспринимается как ужас. Почему? Потому что, знаешь ты или нет, но все в материальном... Во-первых, тут все меняется, мы знаем, да? Мы меняемся, мы за это как не держимся, все равно нас вырвут, что-то новое стучат. Почему? Чтобы мы просто с ума не свихнулись. Потому что каждая вещь в этом мире происходит это вожделение, получение, насыщение и отвращение. А вы считаете, духовный мир... Духовный мир, где ничего не пропадает. То есть я получил, я дохожу до стадии, это материальная логика так заставляет думать, я дохожу до стадии отвращения, и в отвращении живу вечно. Но, там нет отвращения. Почему? Потому что с Господом, он говорит, все я творю все новое, там все новое, 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 новое. А раз новое, значит интересно. С Господом всегда интересно. Потому что мы думаем, как это без Господа и вечно. Да, это ужас. Да, это ужас. Также обстоит дело со свободой выбора. Некоторые говорят, ничего вот это. Это безответственность и сахаджия. Это означает, знаете, что это практически означает? У меня есть логика, которая кармой наработана. Немножко ложная, немножко правильная. Но логика это ответственность. Даже моя неправильно наработанная логика, должна, если я ей начну изменять, Господь вовремя ее будет ломать. Но если я говорю, я передумал. Нет, по этой логике, то есть я издал закон, и по этому закону будет жить мое тело сейчас, и будет так же реагировать. Это моя сахаджи, это значит, вообще, раз и нет логики, я принимаю мир как есть. Это просто лодырь. Ты просто лодырь и безответственный человек. Вот это есть сахаджия. То есть я... По правилам действую, которые во мне есть, они будут меняться каждый день, как-то философия будет вот это там, то есть я буду умирать и рождаться новым, маленькой реинкарнацией. То есть смена мировоззрения, это считается как смерть. Я должен каждый раз обновляться, тогда я называется живу. А если я зафиксировался хоть день, и я уже мертвец, и всем это ясно, и выражение лица у меня не как у живого уже, да? Вот.
То есть реально как бы, ну вот,
да. Меняется. Есть, вторая сторона, потому что нас все время носит, да, мы говорили, что у нас ноги разные, правая и левая, да, какая-то сильнее. Вторая какая, то есть у меня одна логика, я только по законам, а ничего нового не приемлю. Я вот зафиксировался, теперь я гуру, теперь становитесь в очередь, пожалуйста, становитесь в очередь, а кто не хочет становиться в очередь, я их построю в очередь. Вот. Ну и до кого дотянусь, до того и построю. Да.
Можно добавить, да?
Да.
Ну вот насчет свободы выбора, да, все правильно говорите. Это подтверждает и во времена очень далекие еще, более далекие, чем Кришна нам рассказывал.
Я думал, более далекие, чем Кришна времена.
Да, это Васиштха, то же самое говорит. Наставление храме, он говорит, что мы все можем изменить, свобода выбора у нас есть, и мы создаем судьбу сегодня, на будущее. Говорит, и не надо цепляться за вот это вот прошлое. Мы нашими действиями, мыслями, мы создаем себе будущее.
В Спасибо за дополнение. Итак, мы продолжаем. О чем мы продолжаем, вы хоть помните? Оболочки. Да, пять оболочек. И где мы находимся? А мы здесь находимся. Если мы не будем знать, что мы здесь находимся, и мы идем во свете, вот так вот, и мы будем на это натыкаться, и будем считать, ну, это какой-то враг пришел и путается у нас под ногами. И так. Брама начал с того, что и собственная тень сотворила оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывается пять. Тамисра, Анха, Тамисра, Тамас, Моха и Маха-Моха. Обусловленная душа сначала покрывается пятью оболочками. Первой является Тамисра, гнева. Гнева. Все начинается с гнева. Гнев – это неожиданность. Гнев – это бесконтрольное мое состояние. То есть первое. И если бесконтрольное, помним, да? Все можно как-то схватить за вожжи, но гневом управлять не может никто во Вселенной. Помните эту ситуацию? Если у меня появляется гнев, это симптоматика, Господь заходит ко мне в офис, в мою Вселенную. Заходит, и у меня гнев. То есть у меня вожжи управления, то есть что-то и гнев, и сразу я начинаю дергаться, что-то. Смотрите, эта оболочка, это самая слабая оболочка, и если кто-то, и посмотрите, всех святых, они гневались от неожиданности. Неожиданность, первая реакция гнев, и с гневом управиться нельзя, и что ты разгневался, это нормально. Но вот вопрос, а что ты будешь делать дальше? Что ты разгневался, это нормально. Ну как ты его проявишь? Как ты его проявишь? И вот, вот Прабхупада, мы уже говорили, как проявлял, да? Максимум проявления, он замолкал. А ну, начинал, он брови подымал вот так вот. Это преданный? То есть гнев. Почему? То есть если это, я не, с этим не сталкиваюсь, это не просто оболочка, это то, что ведет меня дальше. Это что, я вот такой стал таким Прабхупадой, и я больше не развиваюсь, ничего? Вы думаете, Прабхупада начал свою миссию, и у него не было откровений каких-то новых, что ли, так? Понимаете? Итак, гнев. Первая оболочка является гнев. От природы каждый живой... Это знаете еще оболочки? Можно их рассматривать как то, что меня не пускает до Господа. А можно эти оболочки рассматривать как то, как ступени к Господу. Как вот цыпленок в гневе, кто-то слышал лекцию, да, цыпленок, то есть я вырастаю, я все тут уже понял, не надо скорлупу, и вот эту скорлупу, если, ну, а как Господь даст, и сижу там, пока не помру, цыпленок, да, то есть я не гневаюсь, пока мне нормально, я еще границ не вижу, но когда я, тут надо гнев, для чего, чтобы скорлупа распалась, надо, нужна сила. И в гневе есть сила. То есть есть две крайности. Гнев и сострадание. Гнев, когда мне не нравится, сострадание, когда это гнев к боли другого. Да? Помните? Угу, да. Помните, да. Если не будет гнева в сострадании, ты ничего сделать не можешь. Ты должен так. Потому что в гневе содержится Господь. Так. От природы каждое живое существо наделено некоторой независимостью, но злоупотребляя ею, начинает считать, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом. Или же думает, почему бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь? Причиной забвения живых существ, существом своего истинного предназначения является гнев или зависть. То есть я, смотрите, при памяти это когда у меня есть какой-то контроль, когда логика, но Господь говорит, ну что? Сейчас следующий шаг, и ты заскучаешь. Заскучаешь. Если заскучаешь, это значит, у тебя кончается счастье. Кончается счастье, это ты, значит, попадаешь в плен собственной логики, и тебе придется повторять все сначала, и ты ощутишь свою тюрьму. А рабы, или заключенные, или несчастные люди, они начинают нарушать все подряд, и все хорошие качества у них заканчиваются. И он дает мне... Вспрыскивает адреналин. Я говорю, о, а что это было? Сразу. То есть, понимаете, когда это начинается? Понимаете? Нет? Это у каждого, это не оптом. Не вагонами загоняют, привили всех, следующая партия. У каждого так бывает. Это означает, что у каждого это будет, не один человек говорит, а как бы вот это подготовиться к преданию, так подготовиться, ну давай, Господь, приходи. Я говорю, не, он всегда приходит неожиданно, потому что если подготовился, неожиданно он, и он приходит для чего? Вот это не просто скорлупу у цыпленка, это ломается твоя логика. Она не ломается там насмерть, она перестраивается в что-то другое, которое имеет большую степень свободы. То есть ты можешь теперь более полно принимать поток, который идет из будущего на тебя. Знаете, как это практически? Человек из будущего, ты выходишь, ты подглядываешь на эту дорогу из леса, так одним глазом так, раз, потом опять затянуло вот так вот. И ты видишь будущее. Ты видишь будущее, ты идешь, ничего не волнуешься, или например, тебе идут откровения вот с той дороги, со светлой дороги, со светлого пути, с этого. Когда ты раз какое-то откровение, и ты аж записал, думаешь, ничего себе. И через два дня ты читаешь это в книге слово в слово. Откуда пришло это откровение? Из будущего, где ты сам, из твоего будущего, ты читал это в книге. Или какой-то учитель тебе это сказал. А ты еще в прошлом, ну ты просто глянул на эту дорогу. Понимаете, прозорливость людей откуда бывает? Откуда бывает ясновидение в смысле событий? Откуда бывает вот эта интуиция? Я вот это по лучику света понимаю, что. Но люди, которые вот в деревьях. Почему женщины больше склонны к интуитивному мышлению? То есть они более вот так вот прозорливы, чем мужики. Они же в лесу мужики, в логике все. Да? Вот. А у женщин там, ну так, так, ну какая разница, они к этому так легко относятся. Они меняют мировоззрение очень легко, мужчины, они будут драться за свое мировоззрение насмерть. Почему? Потому что мировоззрение где находится, знаете, да? Нет, не в смысле, кто что, да. А в том смысле, что, ну, вот в уме или в разуме?
В разуме,
да. А ложное эго больше осело в женщине на уме, а ну вот, вот здесь и сейчас, они больше здесь и сейчас. Хорошо, плохо, вот что там завтра будет. А у мужчин в разуме ложное эго. Им больно менять мировоззрение. Женщинам не больно менять мировоззрение. Итак, то есть это, то есть видите, это по наслаждению, у меня наслаждение. Наслаждение может быть такое, что оно очень похоже на духовную практику, человек в духовной практике сам с нее вот это наслаждается. И вот когда наслаждение кончается, у меня возникает претензия, гнев. Так, по природе своей живое существо, частица Верховного Господа, его вечный слуга, не в состоянии наслаждаться наравне с Верховным Господом, но когда он забывает об этом, а забывает он регулярно, при каждом новом шлагбауме, и пытается сравняться с Богом, это состояние называется тамисрой. Это состояние называется тамисрой. Состояние гнева возникает, когда я пытаюсь сравняться с Богом, и у меня это не получилось. Что значит сравняться с Богом? Что у Бога две вещи? Он наслаждающийся и он контролирующий. Я хочу контролировать, не получается, а хочу контролировать для чего? Для наслаждения. Или просто хотя бы удержать то, что есть. И возникает какая-то военная ситуация, я не могу ни того, ни того, у меня гнев. Вот это и есть ситуация, а когда ж мы завидуем Богу? Вот в этот момент мы ему завидуем. А все остальное время в спокойном состоянии мы ему не завидуем. И нет проблем. Вот тамистра, понимаете? Когда я завидую Богу? Когда мне кого-то надо построить. Я в это время завидую Богу. Я не понимаю, я не могу контролировать. И понимаете, да? Зависть. То есть она очень локально, понятно где, да? И это состояние... Вот Прабхупада четко пишет зависть Богу. Так. Так. Вот хорошее, сейчас вот надо вот, очень важно. Но когда он забывает об этом, пытается сравняться с Богом, его состояние называется тамистрой. От образа мысли, навязанному живому существу тамистрой, трудно избавиться. Да, даже тому, кто идет по пути духовного самопознания. То есть тамистра это такой туман, мы попадаем в него. Мы попадаем, и кем этот туман организованный? Господом Брамой, Творцом в этом мире. И он, этот туман к нам подступает. А для чего? Чтобы мы разгневались, сломали свою логику, но и при этом не поломали всех других. Понимаете? Это не просто я плохой. Это пришли поломать мне мозги. Специально. От Бога. Понятно, для чего они, это хорошая, это вещь такая. Мы говорим, уйди ты, так без тебя было нормально вообще все. Но он приходит, потому что если бы это не пришло, я бы просто умер бы в этом, от скуки, понимаете, да? Он приходит, говорит, пора. А я тут не понимаю, куда пора. В новое, я новое, конечно, не понимаю. У меня возникает гнев. Гнев спровоцированный. И еще раз это предложение очень важное. Когда оно забывает, пытается сравняться с Богом, его состояние называется тамистрой, от образа жизни, навязанному живому существу тамистрой, от образа мыслей, навязанному. То есть смотрите, образ мысли навязанный, это не наши мысли. Он всегда навязан. То есть принудительно идет. Господь раз, вот сейчас понимаете, нет, что я говорю? Ничего не понимаете. Пример. Когда говорит, смотрите, когда говорит Господь, единственный, кто нам не навязывается, единственное существо, которое нам не навязывается, это Господь. Все остальные навязываются. И не считайте себя за Бога, когда вы говорите тоном любящего брата или сестры. Вы все равно навязываете. Вот когда вас спросят, вот, когда спросят, тогда это да. И ты, а ты точно хочешь этого? И так говорить, и при том и не тыкать в больную рану ему, вот ты такой, видишь, больно, да, вот это поэтому. Не надо его опускать, вот так вот. Господь так никогда не делает, вот это духовное. А тамистра навязывает. Тамистра, она приходит и говорит, пора, почему? Потому что добровольно. Видите, Господь как поступает. Он не приходит и говорит, ну что, пойдем. Нет. Он так, он дает новую ситуацию, и тут я должен понимать, что это просто новая ситуация. И меня никто не будет бить, если я просто понимаю, что это от Бога. Но если понимаю, что это не от Бога, тогда во мне возникают то, что мы говорили, новые стереотипы. У меня возникает новое мышление, которое определит мою дальнейшую жизнь. Ух. Так, навязанному та-та-та-та. Трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самосознания. Многие из тех, кто пытается вырваться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии Всевышнем. Мы Шримад Бхагаватам хорошо рассказывали, почему они мечтают. Потому что, ой, это любовь, там столько хлопот, лучше вот так вот слиться, зависнуть и все. Таким образом, даже в трансцендентальной деятельности они руководствуют низменными мотивами, продиктованными тамистрой. Никогда не говорите это буддистам, майяваде и все такое. То есть, смотрите, это всего лишь первая оболочка, которая часть тени Брамы, и ты уже начинаешь мечтать о этом, об избавлении от страданий просто так. Мокша. Желание мокши, свободы. Освободиться, чтобы меня просто не трогали. Вот это всего лишь первое, а там дальше еще вот так вот, да? Еще это. И первое уже говорит, что это уже полная глухомань, невежество. Это свобода. Ты с кармой рассчитался. Ты весь чистый. Ты даже в гуне благости. Он говорит, так это глухомань полная. Вот. Почему? Потому что, ну, это как бы не жизнь. И называем Атмаха, это духовный самоубийца, да? Так, вот это дальше будет лучше, дальше будет, ну, в смысле, быстрее. Первое, потому что если первое мы будем проходить, анхатамистра, вот есть, в Шримад Бхагаватам описываются адские миры, куда якобы попадают люди, которые сильно тут начудят, если. И там самая жестокая планета, где терзают больше всех, так называется анхатамистра. Анхатамистра. То есть, если просто тебе в котле жарят, это, ну так, курорт, то там очень серьезно. Ну, на самом деле, все ачарьи говорят, ада нет, это выдумано, было в определенное время. Ну, просто для сравнения. Ну, это состояние, это просто состояние. Анхатамисра, держивое существо под впечатлением. Слово впечатлением. То есть, это, знаете, как вот, все зависит от того, что у нас в голове. Одни и те же условия, но кто-то впечатлен. Один впечатлен до сумасшествия. Вот его вот это типы, но у него все в голове. Они находятся в той же атмосфере, да, те же вещи окружают. Но одного бесит вот это все, да, другого нет. Одного в храме обстановка может бесить просто, а другой с этого может ловить высочайшую эйфорию. Понимаете? Впечатление, самскары. Впечатление. Это что такое впечатление? Это вот логика. Логика определяет наш долг. Невыполненный долг влечет за собою разрастание этой логики до ложной. И тогда человек начинает вот это телепать. Потому что логика на самом деле это направляющие трубы. Это такое правило, по которым течет... Может, там бхакти, ну, что-то такое течет. Но если ты там решил оправдать просто свою бездеятельность или что-то, там это, знаете, как короста, как какие-то вот... И если не по трубу... Нормальная логика, она прямая. Прямая. Да, да, нет, да, да, и нет, нет, прочее от лукавого. От лукавого, от кого? Да, да, нет, нет. Вы знаете, что неверующие люди гораздо больше говорят с Богом, чем верующие. Знаете почему? Скажите, почему? Потому что они ругаются с ним постоянно. Верующий человек, он идет, раз, анхатамистра возникла, непонятно, гнев, он получает откровение и в эйфории ходит полтора суток. У него ни одной мысли нету. Он разговаривает с Богом? Нет. Он получил откровение от Бога. А что делает неверующий человек? У него зудит в голове постоянно. Ему Господь предлагает ситуацию, он говорит, нет, вот так. Почему? И получил откровение и заткнулся. Не надо говорить с Богом долго. А вот этот постоянно спорит с Богом. Спорит, он говорит, может не так, может так, может так. Говорят, дьявол там подшептывает что-то. Он... А может быть, вот хочется и колется ситуация, знаете, да? Хочется и колется. И вот это, и вот это. Хочется и колется, это я с кем-то спорю. Я спорю сам с собой. У меня на самом деле у меня не монолог, у меня диалог. Потому что Господь сказал, что-то в этом есть такое. Он говорит, не пойдет. Показывает, не пойдет. Я говорю, подожди, я же ничего скажу. Он говорит, я заранее знаю, что не пойдет. Я же знаю будущее, не пойдет. Я начинаю спорить. И неверующие постоянно, круглосуточно в разговоре с Богом. Они так думают. И это уже хорошо. А верующий человек раз-раз так, по-деловому. Вот. А все остальное время он что делает? Поразговаривал, и что он делает все остальное время, человек? Славит Бога он! Он ходит и говорит, как вообще классно и хорошо. Вы хотите славить Бога? Ругались, так, пришло время службы славить Бога. Пришли под алтарь, пославили Бога и пошли опять ругаться, думать. Понимаете? Но уже хорошо, если вы понимаете, что вы разговариваете с ним, это хорошо. Вот что такое славить Бога. Восхищаться вот этим всем. Мы просто не можем оценить, почему так все. Итак, анхатамистра держит живое существо под впечатлением. Под каким впечатлением? Что со смертью его тела приходит конец. Всему конец приходит. Под впечатлением. И дальше Прабхупада пишет, что из этого вытекает. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя, поэтому считают, что для них все кончается со смертью тела. Поэтому пока тело. А в чем страх смерти? Скажите, пожалуйста. Вот был такой Эратосфен, такой замечательный. И к нему приходила одна женщина, он записан такой разговор. Она говорит, он атеист. Он не верил, что вот он помрет. И он говорит, что было до того, как я появился? Ничего. Меня, говорит, не было. А у него был Демокрит. Демокрит, Эратосфен. Кстати, оттуда пошло вот это парампора. Карл Маркс, там Ленин и все такое. Это оттуда пошло. А что будет после того? Кстати, этот Эратосфен, хоть он такой изначально атеист, но он к нему, когда была чума, мор, к нему все приходили, исцелялись. Он был там фруктоед, он был не просто вегетарианец, он ел только фрукты. Вот, да, то еще до такого атеиста надо допрыгнуть еще. Вот. И, а что будет, как я умру? Ничего. Так что я буду бояться этого? Ничего. Да. И он спокойно жил, и ни о чем не волновался, и смерти не боялся, прожил долго, оставил какие-то труды, на него опирается. Так вот, а он смерти боялся не потому, что будет ничего на самом деле. Эратосфен, смотрите, в духовном мире, духовный мир, как нам рисуют, там с помощью органов чувств наслаждаться нельзя. Там наслаждаются с помощью бхакти. Я сделаю кому-то что-то хорошо, и мне от этого хорошо. Я от этого, мне здорово. Я от этого жизнь ощущаю, вкус. Со смертью тела все, я перестаю получать наслаждение от этих. И что мне остается? Ничего. Вот это смерть. И кто не боится смерти? Кто получает наслаждение, научился получать наслаждение, то есть видите, страх смерти вот очень просто. От того, что я делаю кому-то что-то хорошо, и от этого мне хорошо. Тут уже смерти не боится. Практически Анхатамистра, вот эта вот вторая оболочка, до свидания. Анхатамистра это вот я просто в страхе, быстрее, 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 быстрее. И человек просто ничего не хочет, это тамистра. Татамистра, то есть он хочет это, вот браман, что-то, вот мне ничего не надо, да. Все идет как идет, да, то есть он вообще, да, анхатамистра, то есть я, то есть быстрее, быстрее, потому что помрешь, завтра помрешь, а сегодня не выпил, да, и что это, вот, хоть узнать, что это такое. Вот. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя, поэтому считают, что для них все кончается со смертью тела. Поэтому, пока тело существует, они стремятся получать от материальной жизни как можно больше удовольствий. Их теория проста. Пока ты жив, живи в богатстве и роскоши, пусть тебя не смущает. Та-та-та-та-та. Так, время мало, поэтому будем пропускать. Так. Ага. То есть на стадии анхатамисра пропадает. Знаете, что пропадает? Пропадает моя логика, рушится, здравый смысл, я теряю. А чувство долга, я перестаю верить в закон кармы и вот анхатамистра. И тогда, пусть тебя не смущает, что ты при этом совершаешь так называемые грехи. Ешь, кради, воруй, влезай в долги, тара-та-та-та-та. Выкини с головы весь этот вздор или, то есть тебе не придется за это расплачиваться. Со смертью тела приходит конец, амнистия. Анхатамистра, они думают, вот раз живем. То есть смотрите, как, а впереди еще там три оболочки, да? Это мы не в самый густой лес забрались еще. Не в самый густой лес забрались. А только вот в этот вот. Выкини с головы весь этот вздор, именно со ибо со смертью тела всему приходит конец. Что бы ни делал человек в этой жизни, он ни за что не несет ответственности. То есть, когда тамисра была еще ответственность, то теперь уже нет. Так, будем сейчас очень быстро, и сейчас дочитаем, и будет перерыв. Источником невежества анхатамистра является тамос. Это третья оболочка, тамос. Мы говорим, ой, ты находишься в тамосе. Но мы не понимаем, да? Это люди, ну, вайшнавы, верующие люди, они кидаются словами, не понимают, что говорят. До тамоса еще надо дойти. Тамос это еще это. Ты в тамосе ты ничего не понимаешь. Вот. Ну, если анхатамистра, то причинно-следственная связь, то ее начинаешь отвергать, то есть, что хочу, то и делаю, да? Сахаджи может начаться внезапно. Тамасом называют то состояние, в котором живое существо не знает о существовании духовной души. Не знает. А если знает, то говорится, что весь материальный мир тоже иногда называют тамосом, поскольку 99% его обитателей не ведают о том, что они суть духовной души. При этом в мире практически каждый, вы знаете, даже в храме, в некоторых храмах считается преступно думать, что ты духовен. Понимаете? Преступно думать, да ты материальный насквозь, да тебе еще трубить, как медному котелку. А тут написано, ты духовен. Если ты думаешь, что ты еще не духовен, ты духовен, даже где бы ты в тамосе не находился, ты все равно духовен. Ты духовен, ты вечен. Если ты это забываешь, а если тебе кто-то еще говорит об этом, если кто-то говорит, он как раз в этом и находится. Нет, не так. Кто это считает, он находится в тамосе, а кто это говорит, он находится на службе дьявола. Да. Он чисто преданный. Люцифера. Да, Люцифер тоже чистый. Но как раз, кто это говорит, он находится на службе. И обычно эти люди, ну, они не со зла это говорят, они это считают. Да тебе еще вот это. И ведут человека вот в это коварное прошлое, то есть будущее, которое мы говорили. Итак, тамос. Так. В этом мире практически каждый осуществляет отождествляет себя с телом, ничего не знает о духовной душе. Исходя из этих ложных представлений, человек думает, это мое тело, все, что с ним связано, принадлежит мне. Вот. А вот симптом. Я думаю, ну я ж так не думаю. И вот мы выносим на свет этот тамос. И чем же он характеризуется? Как определить, в тамосе или нет? Основа материального существования таких заблудших душ, существ составляет половая жизнь. То есть каждая оболочка это очки, фильтр. Человек, который находится в тамосе, все, что он не видит, он видит с точки зрения совокупления. Подходит, не подходит. Хорошо, плохо. Понимаете? Он видит сквозь эти очки. А до истины там еще две преграды. Угу. А теперь вспоминаем. А как снять эти очки? Можно? Вот, да, вот это оно. А? А, да, да, ну это просто, будем рассматривать как иллюстрацию. Недовольство и гнев, потому что как к этому? То есть он на это реагирует, позитивно или негативно. То есть, о, это плохо, о, это хорошо. А, то есть я на это реагирую, потому что это меня цепляет. То есть, говорится, если секс хорошо или плохо, человек говорит, если тебя это тревожит, это не хорошо, не плохо, но если тебя это тревожит, это твоя проблема. Да. Половая жизнь, она... Вы в курсе, что у нас с Господом тоже половая жизнь, нет?
Да.
Знаете, да? У нас тоже половые отношения. Он нас оплодотворяет идеями вот этими, но мы же не хотим оплодотворяться идеями. Предание, то есть новое, это новое, он во мне что-то садит. Если я не предаюсь, значит, я буду предавать других. Не предавать, а плодотворять. Строить их. Чем я буду строить? Он меня-то строит новыми. И потом от меня. Это просто как просад. Эти идеи, эти изобретения, все новое, люди с удовольствием примут. Но если я это не принимаю, как этот Радонежский, по-моему, он говорит, как же ты учишь других, сам не учась при этом? Если я не оплодотворен Господом, я буду из своей логики что-то строить, никому это, во-первых, не понравится. Вот. И тогда и моя энергия через вот эту чакру я буду как сексуально рассматривать. Я буду или строить, или ругать, или вот это половое влечение, это все одно и то же. Я теперь Бог, я хочу всех оплодотворять. Потому что я не имею отношений этих же самых с Господом. Вот он и весь тамос. И невозможно от этого избавиться, если я не буду получать откровений. Откровения, когда мы получаем... Откровение мы получаем, это мы выходим на свет сами. Мы перестаем корчить из себя что-то такое святошу. Вот, понимаете? Я не святой. Первое откровение, я грешный. Я грешный. И после этого только тебе начнется. Не, я сейчас стану святым, а потом получу откровение. Не получу откровение. Ты должен себе расшифровать, что ты грешный. Что ты вот так вот по уши, ты с этим борешься и ничего не можешь сделать с этим, тогда ты начнешь их получать. Вот. Не корчи перед людьми вот этого. Вот. Попроще быть, к тебе потянутся люди, да? Вот. И Бог, соответственно. Да, вот, вот откуда, да. И никакое другое не помогает. Так. Как только получает возможность удовлетворить свою похоть, сразу привязывается к так называемому дому, родине, детям, накопленному добру. Это уже следствие. По мере того, как эти привязанности становятся, это ж я ж породил, понимаете, становятся сильнее, они глубже увязают в иллюзии телесного... То есть, телесного самоштодисления, которое называется моха. И кто такой, что такое моха, знаете? Моха. Не страшное слово так? На злух, нет? Моха это значит безумие. В результате я это породил, вот аж мои дети, я Бог в этом регионе, ты это безумец. Это никогда тебе не принадлежало и не будет принадлежать, и скоро у тебя это отымется. И вот эти конфликты просто потому, что ты считаешь, что это твое. Ты безумец. Сексуальное влечение есть результат. Вот жена, а вот добро совместно нажито. Это результат. Вот украшенное. По всем правилам аюрведы. Это безумие. И последняя оболочка, и мы закончим, сделаем перерыв, называется маха-моя. Маха-моха. Большая безумие. Большое безумие. Что это большое безумие? Что может быть? То есть, а все так живут и считают, это нормально, да? А ты что, еще не женился и не купил вот это? То есть, это по-другому с этого текста нужно почитать. А что, ты еще не безумец, нет? А почему? А что так? То есть, понимаете, это ты еще не безумец. Это может быть, но если я к этому привязан, если считаю это свое, ну... Проще говоря, если считаю себя сильно умным, вот уже и безумец. Маха мой, так, и смотрите, вот эти вещи, это безумие возникает тогда, когда я иду либо направо, либо налево, особенно когда иду направо, наше дело, правое, потому что благими намерениями выслана дорога в ад. Если иду налево, это состояние, я грешу, я понимаю, что я грешу, и я как-то хотя бы не осуждаю. И вот это неосуждение Господь меня так штрафует, потому что Он ждет, ты понимаешь, ты еще можешь остановиться. И совесть меня грызет с каждым разом все сильнее. Ну видишь. Но когда мне эта боль надоедает, я говорю, так, надо придумать что-то такое. Я придумываю закон, если все-таки логика одолела меня. Придумываю закон и говорю, так, все. И я начинаю вот... Я просто оправдываю, говорю, о, это от Бога, это моя индивидуальность или что такое. Я начинаю быть. И тогда я, когда прав, меня танком остановить нельзя, и тогда высылают целую бригаду танков. Меня все равно останавливают. Болезнь, все такое, понимаете, да? Да. Потому что, когда я, мое дело правое, но дело в том, пока я иду по прямой, прямая это для меня прямой путь. Да, да, нет, нет, потому что да, нет, а когда вот начинается это. Для остальных я как-то вот как кажется, что я хожу направо. Но когда я конкретно иду налево или направо, я захожу на чужую территорию, и там лежат не мои вещи. А там логика. А там с помощью логики я их все приватизирую, мне даже выдадут мандат, что оно мое. И там начинается война. В лесу начинается война, здесь нет войны. Сначала начинается война с Богом. Это я думаю, хожу и думаю, хожу и думаю, хожу и думаю. Почему? Почему нет откровений нету? Раз откровение, я, опа, я понял, Господи, тебе слава, хожу, как здорово, как все зеленое, небо синее, трава зеленая, как здорово. Я славлю его. Я просто в хорошем настроении, в радости нахожусь. Если нет, я думаю, я такой философ. Как кто-то сказал, Василий Великий, философ означает ищущий. На самом деле, слово философ означает много значений, но одно из них ищущий Бога. Стало быть, еще не нашли. И вот я ищущий. Я весь в поиске. Я ищу Бога и спорю в это время с Ним. И когда мне удается Богу что-то доказать, а мне всегда удается Богу доказать. Потому что не потому, что Он слабее, а потому, что Он говорит, ну, видно, ты очень этого хочешь. И я пошел или налево, или направо. А там находятся чужие вещи. Он говорит, не ходи туда, чужое. Будет война. Вот. И Прабхупада здесь пишет. Прабхупада здесь пишет, где мои очки.
Нет. Справа.
Ага. И Прабхупада здесь пишет, что он пишет. Живое существо. Так живое существо это моха. Что такое моха? Это просто моя дача, моя жена, мои дети. Это очень просто, но это моха. И смотрите, так живое существо попадает в все большую зависимость от представления о том, что я это тело, что все связано с телом принадлежит мне, и весь мир погружается в моху, возникает обособленное сообщество людей, семьи, нации, которые беспрепятственно воюют друг с другом. И непосредственно в семье тоже. И заканчиваем. До перерыва. Маха-моха – это безумная жажда материальных удовольствий. А знаете, когда безумная жажда? Знаете, когда что такое жажда? Когда долго не пил. Так ведь? То есть нет жажды, ну, когда вот оно есть, нет жажды. Когда я в пустыне, вот жажда – это когда я в пустыне нахожусь. Когда война, знаете, не сильно такое чувственное удовольствие. Оно даже наоборот как-то, да? И когда я все время в войне, удовольствия нет, и тогда эта война начинает быть просто образом жизни. Образом жизни. И человек погружается в большое безумие. Он считает себя воином в борьбе за справедливость. На самом деле он просто... Это не духовный воин. Не надо путать. Да. Вот таких пять оболочек. Пять оболочек. То есть дальше в лес, больше дров, да? Вот. Дорога. И когда я ухожу, вот мы должны отследить. И дальше мы, как их, легко, легко. Вообще, вы помните, о чем мы читаем? Это Майтрея объясняет кому? Видуре. Брахма начал с того, что из собственной тени сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу, но они возникают, мы с ними сталкиваемся. И будем сталкиваться. Но надо просто, как только появляется гнев, самый первый гнев, сразу правильно сделать выбор такой, пометуя об этом, чтобы вот это вот охраняло. То есть это создано не нами, это не наш дурной характер. Это просто Господь. Потому что Брахма сделал по заказу Господа на каждого вот это. Для чего? Чтобы мы могли прогрессировать. И увеличить свое счастье. Перерыв.
И что, стать несчастным?
Нет, нет, нет. Несчастными мы делаемся по собственной инициативе. Никто тебе не мешает из дороги выходить. Нас соблазняют знаниями, которые говорят тебе. Вспомните Гагарина. Гагарина вспомнили, да? Вот. И тогда я этим самым блокируется мне даже путь туда, когда оно появляется, то есть мне дают преждевременное знание. То есть в религии это очень часто. Мне расскажут, что я должен пройти. Я точно это не пройду. Потому что меня затошнит сначала, потому что я еще не должен там находиться. Я уже, но как только знание попало, я это выучил и сдал еще экзамен на это дело. У меня нет выбора. У меня нет выбора так поступать, потому что это уже стало моей философией. И если я не буду так поступать, меня сразу будут бить. Но я начинаю так поступать, а у меня так поступать не получается. Понимаете? Поэтому знание должно быть позже. Сначала ты должен встретиться с Господом, а потом тебе духовный учитель, такой, знаете, не оптовик духовный учитель, а лично сказал, тебе вот это, теперь вот это, вот это, вот это вот. А так всем так сказали, все, завтра расскажете мне, что с вами было. Ну и приходит, рассказывает. Все, перерыв.